говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Пражская конференция по проблемам Северного Кавказа. И как защитить тех, кто бьет тревогу и выносит ссор из избы. В Праге завершилась двухдневная конференция, организованная Американским национальным фондом «Демократия» и посвященная проблемам Северного Кавказа, в частности, Чеченской республики. Участники конференции Тимур Алиев, редактор единственной в Чечне независимой газеты «Гражданское общество», Усам Байсаев, сотрудник правозащитного общества «Мемориал» и политолог Сергей Миронов приняли участие в обсуждении ситуации в Чечне. Беседу ведет мой коллега Андрей Бабицкий.
Усам, на конференции в своем выступлении вы сказали о том, что количество тяжелых преступлений против личности, таких как похищение людей, незаконные методы следствия, бессудные казни, снижается на территории Чечни. Такая динамика, она свидетельствует о реальном прекращении военных действий, о том, что в республике ситуация действительно налаживается, и можно говорить о мире.
Она не свидетельствует о том, что в Чечне кончились боевые действия. Потому что насилие против гражданского населения, а то, что я говорил вчера, это прежде всего касалось насилия против гражданского населения, оно было мало связано с боевыми действиями. Почему? Потому что большинство похищенных людей, которые мы фиксировали, это все-таки не участники вооруженных отрядов сепаратистов. Это не даже, скажем так, активные сторонники независимости. Это люди, которые жили в своих населенных пунктах и которые во время зачисток забирали по совершенно разным предлогам.
А вот Тимур другую точку зрения высказал на эту проблему. Он сказал, что просто задерживались люди, да, может быть, напрямую ни в чем не участвовавшие, но либо симпатизанты, либо те, кто когда-то принимал участие в работе государственных органов, ичкерийских, так сказать. И вот поскольку этих людей сегодня становится меньше, кто-то убит, кто-то уехал, то, в общем, и репрессалии против них потеряли тот смысл, который они имели раньше.
Дело в том, что сейчас-то как раз по тем материалам, которые мы собираем, ну, по конкретным случаям, похищение людей, вот сейчас-то как раз процент лиц, виновных с точки зрения сегодняшней власти в каких-то действиях против этой власти, да, больше, чем раньше. Потому что сейчас-то более точно эта работа ведется. Раньше во время зачисток хватали всех подряд. Кому повезет, тот выжил, кого нет, тот исчез.
Тимур, скажите, вот я для себя это сформулировал таким образом, что произвол как бы вот в этой области, он действительно уже потерял как бы свое функциональное значение, поэтому система не перестала там фундаментально опираться именно на террор и произвол. Но просто это переместилось в какие-то иные сферы жизни. Ну, например, там сегодня строительством охвачена вся республика. Деньги у людей собирают, фактически отнимают заработок, они что-то должны платить. Взятки, коррупция. Вот там надо смотреть, как нарушается закон. А отсюда действительно это немножко отошло.
Ну, права человека нарушаются, просто действительно акцент сместился. Если мы раньше говорили о том, что нарушались права человека на жизнь, прежде всего, да, то сегодня нарушаются социально-экономические права человека. И, может быть, по совокупности, наверное, количество нарушений прав не уменьшается, но действительно акценты переходят с одного вида на другой.
Вот, Сергей, давайте просто подведем итог, может быть, общей ситуации. Все-таки война закончена?
Чеченский кризис, я бы описывал все события за период постсоветской Чечни как чеченский кризис. Оно включает и военную фазу, и периоды относительного мира, и существование де-факто государства Ичкерия и так далее. Вот нынешняя ситуация, она, конечно, отличается от того, что было в начале середины 90-х годов. Как мне кажется, определенное переформатирование чеченского кризиса происходит. На мой взгляд, мы можем говорить сейчас о феномене системного сепаратизма, когда фактически на территории республики существует режим Рамзана Кадырова, мало подконтрольны Кремлю в реальности, несмотря на всю эту вертикаль. Более того, тот режим, который может определенные правила Кремлю навязывать. Много говорится о том, и справедливо замечу, говорится о том, что Рамзан Кадыров зависит от Кремля. Это так, безусловно. Во многом и Кремль является источником его легитимности, хотя не только Кремль, есть другие факторы. И его отец, и его фактор силы, успешности, эффективности и так далее. Но забывают зачастую другой момент. Кремль тоже зависит от Кадырова очень сильно. Потому что если убрать вот этот чеченский мир виртуальный, то Владимиру Путину, в общем-то, российским гражданам особо нечего предъявить. Экономического процветания нет, вертикаль власти, несмотря на все заявления, не построены, как нарушение не только прав человека, но и законов российских на разных территориях. Так это все и есть. Только меняется немножко формат взаимоотношений. Поэтому Чечня – это очень важный фактор. Он позволяет Путину показывать свою успешность. Поскольку сам Путин и вся система российской власти очень сильно завязана на пиаре и, собственно, от него происходит. Поэтому в значительной степени от того, как ситуация в Чечне будет развиваться, насколько лидер Чечни будет самостоятелен или не самостоятелен, лоялен или не очень лоялен, зависит и процветание российского режима, и Владимира Путина тоже. Почему я говорю системный сепаратизм? Поскольку, безусловно, Кадыров встроен в систему российской власти, в российскую нынешнюю, скажем, политическую культуру. От нее зависит. Но многие действия его выбиваются из этих вещей. Это и показные какие-то конфликты с федеральными структурами, это такие вещи, как выход за те нормы, допустимые для региональной политики, это особые какие-то преференции, которые есть для него.
Ну и у меня вопрос к Тимуру и Усаму. Чем объясняется такая фантастическая популярность Рамзана Кадырова в Чечне? Можно ли так поставить вопрос, что вот все те проекты, которые предшествовали Кадыровскому, они были, в общем, не очень успешными, и, наконец, чеченцы обрели то, к чему они стремились, и это то явилось к ним в образе Рамзана Кадырова?
А что мы понимаем под словом популярность? Узнаваемость? Да, Кадыров сегодня узнаваемый. Любого ребенка примерно лет от трех спросить, кто
нет,
он скажет.
Нет, неузнаваемость, Усам. Республика реально отстраивается, город меняется, преображается, люди получают зарплаты. Кадыров восстановил систему здравоохранения, образования.
Нет, я хотел бы просто выяснить, что такое слово «популярность». Это любовь, уважение,
это все вместе, ненависть. Все вместе.
Нет никаких статистических данных, которые бы говорили о том, что 70% населения или 80% любят Рамзана Кадырова или уважают Рамзана Кадырова. Узнают? Да. Узнают
Скажем
другого.
Так, оценивают положительно результат у его
меня,
усилий.
У меня тоже нет таких данных, где бы 50% сказали бы, что положительно оценивают. Оценивают вот состояние сегодняшней Чечни. Люди вышли из войны. У них нет другого выбора. Даже политически мотивированные сторонники России, политики, которые были в Чечне, Малик Сайдулаев, да и другие, они вытоптаны федеральной властью и предложили только одного Рамзана Кадырова. Или же Малкинского с его зачистками. Выбор. Я буду за Кадырова. И буду рад, что Кадыров там. Потому что у меня нет другого выбора.
Тимур?
Как мне кажется, каковы бы ни были причины такой популярности, популярность его достаточно высока, тем не менее. У меня нет тоже данных, допустим, соцопросов каких-то, но я достаточно часто общаюсь с людьми. Был случай, допустим, когда просто так на улице ко мне подошел человек, и он начал мне прилюдно расхваливать Рамзана Кадырова. Но, как мне кажется, то, что повышение популярности способствует и та деятельность, которая идет внутри республики, и, собственно, и та деятельность, которую он пытается расширять. То, о чем говорил Сергей, когда он говорил, что он выходил за пределы республики, когда он пытался охватить уже не только жителей республики, но и, допустим, всех этнических чеченцев, которые живут за пределами, он пытался защищать их интересы, это тоже очень сильно способствует повышению популярности. Причем, что интересно, это способствует повышению популярности его и не только внутри чеченской среды, но и в каких-то иных народах. То есть, когда люди видят, что появляется у какого-то народа, допустим, человек, который стремится защищать их интересы, быть лидером, они всегда хотели бы иметь такого человека и у себя в качестве своего лидера, чтобы он защищал их интересы.
Сергей, у меня вопрос, наверное, очень традиционный для журналистов. Какой должна быть стратегия Москвы для Северного Кавказа?
Первое замечание, первый тезис. Я бы не стал отделять проблемы российского Северного Кавказа от России в целом. На Кавказе очень многие проблемы просто более выпуклые. Там, если конкуренция, то с каким-то отстрелом. Во многом кавказская ситуация повторяет общероссийские тенденции. Поэтому для начала российская система в целом должна перестать быть административным рынком. Там, где субъектом продажи и купли является власть. Прежде всего. Второй момент. Если говорить о Кавказе уже более конкретно, российская политика не должна быть имперской в традиционном смысле слова, когда окраины не инкорпорируются, а просто отдаются на откуп неким внешне лояльным силам, которые могут высасывать все, что угодно, обогащаться за счет этих регионов, так сказать, отдавать в кормление. Северный Кавказ, как и Поволжье, как и Сибирь, должны стать частями одной большой России, одного российского пространства. Для этого должны быть и равные правила определенные. Совершенно очевидно одно. Если Чечня – это Россия, то многие стандарты, которые применимы в Москве, в Петербурге и так далее, должны быть использованы в Чечне. Нельзя рассматривать Чечню как зарубежное государство. Если эти процессы будут сделаны, если мы будем рассматривать чеченцев просто, так сказать, как наших граждан, то, как говорил Михаил Сергеевич, процесс пойдет.
А вот простите за невольную провокацию, Тимур и Усам. Чечня – это Россия?
Я считаю, что сегодня Чечня – это не Россия. Попытаюсь объяснить. Работая в мемориале, мы всегда требовали в своих заявлениях, обращениях, запросах по поиску какого-то конкретного человека, мы всегда требовали от органов власти, чтобы они соблюдали российское законодательство. Реально в Чечне сегодня российское законодательство в части соблюдения прав, свобод граждан не действует.
Оно не действует по всей России, Усам.
Но в Чечне это кончается несоблюдение. Не просто там, допустим, каким-то административным штрафом, заключением в каком-то в СИЗО на пару-тройку суток, да? Это кончается тем, что человека убивают, человек исчезает. Дети остаются без родителей. Это немножко другая ситуация. Если брать с этой точки зрения, сегодня Чечня, может быть, она стала чуть ближе к России. Но это еще не Россия.
А, значит, тенденция все-таки есть.
Я бы не сказал. Это неизвестно, чем это обернется.
На самом деле вопрос достаточно субъективный. То есть Россия или Чечня, или россияне или чеченцы. То есть, допустим, когда я выезжаю за границу, и у меня в паспорте написано Russian Federation, да, и у меня какие-то иностранные таможенники обращаются ко мне словами и пишут, что я Russian, да, русский в данном случае. А когда я, допустим, только выезжаю за границу, и российские пограничники досматривают меня в течение 20-30 минут, хотя остальных граждан России они пропускают, допустим, в течение 1-2 минут, то я понимаю, что для этих пограничников вот Чечня, может быть, еще не какая-то, если Россия, то достаточно особая Россия.
Ну и заканчивая круглый стол, Сергей, вы считаете, что все-таки проблема взаимоотношений будет решена? Потому что, ну вот, как бы вы не считали, что сепаратизм сегодня потерял как бы значение конфликта для самого чеченского общества? Ну вот мы там сталкиваемся с людьми, которые говорят о себе, что они все равно остаются сторонниками отделения и настаивают на том, что за их спинами, так сказать, достаточно большое количество людей, которые думают так же.
Это вопрос, на самом деле, вопрос альтернатив. Давайте предложим другую альтернативу, да? Когда действительно альтернативой дудаевскому режиму или масхадовскому беспределу является беспредел со стороны людей в погонах, да, российской армии, ну, это альтернатива плохая. Надо предлагать реальную альтернативу. Если альтернатива будет процветающая Россия, в которой права всех ее граждан вне зависимости от этничности соблюдаются, то, я думаю, процесс пойдет в положительном ключе. И здесь, кстати, я могу сказать парадоксальным образом, по другим основаниям, я готов с Усамом и Тимуром согласиться. Действительно, Чечня еще Россией не стала. Но вот если говорить уже о моем субъективном отношении, я бы хотел, чтобы стала. Потому что процесс распада СССР нигде не стал, в общем-то, торжеством демократии, как это многие думали в 90-м году. Распад России тоже таким торжеством, на мой взгляд, не станет. Поэтому нужны реальные альтернативы.
С редактором единственной в Чечне независимой газеты «Гражданское общество» Тимуром Алиевым, сотрудником правозащитного общества «Мемориал» Усамом Бейсаевым и политологом Сергеем Мироновым беседовал Андрей Бабицкий.